Число погибших после вчерашнего обстрела Харькова выросло до 4 человек. Меня зовут Евгения Токарь. Здравствуйте. В результате вчерашнего обстрела Харькова погибло 4 мирных жителя, еще 25 человек ранены. Такую цифру озвучили в местной службе чрезвычайных ситуаций. Накануне утром российские военные нанесли удар из ураганов по одному из самых густонаселенных районов Харькова. По данным главы региона Олега Синегубова, от ударов пострадала только гражданская инфраструктура. Жилой дом, торговые павильоны, автомобили и общественный транспорт. Тем временем в Краматорске Донецкой области спасатели завершили разбор завалов разрушенной школы. По ней российские военные также ударили вчера. Из-под завалов достали тела 3 погибших. А уже этой ночью российские военные продолжали наносить удары по Днепропетровской области. По данным главы региона Валентина Резниченко, только по Никополю были выпущены до 100 снарядов. 1 человек погиб, еще 1 получил ранение. Пострадали десятки частных домов и железная дорога. В соседнем с Никополем городе Апостолово разрушены 3 школы, повреждены жилые дома, ранены 8 человек. Сегодня в Стамбуле проходят очередные переговоры по так называемому «зерновому коридору». На нем представители Украины, России и Турции при посредничестве ООН могут подписать соглашение по экспорту украинского зерна морским путем. Известно, что со стороны Турции и России документ будут подписывать министры обороны. В частности, в Кремле уже подтвердили, что Сергей Шойгу отправился в Стамбул. А вот со стороны Украины соглашение может подписать министр инфраструктуры. Об этом сообщают турецкие СМИ. Документ будут подписывать в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антонио Гутерреша. На прошлой встрече стороны предварительно согласовали следующий план. Россия должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция совместно с ООН будут досматривать корабли на предмет наличия оружия на борту. Это было требованием России. При этом газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники пишет, что Украина согласилась убрать часть мин у своих портов в Черном море. Коридор для перевозки должен заработать сразу после подписания документа. Ранее в украинском МИДе заявляли, что поддержат только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины. В офисе украинского президента рассказали, что прямых договоров с Россией Украина подписывать не будет.
Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН. Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах. В случае провокации – немедленный военный ответ. Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах в случае возникновения такой потребности.
Турбина для «Северного потока-1» застряла в Германии из-за того, что Россия до сих пор не согласовала ее транзит. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Двигатель находился на ремонте в Канаде, и теперь его отправили обратно в Россию. Но, по данным журналистов, Москва до сих пор не уточнила даже конкретный пункт доставки. Напомню, вчера «Газпром» возобновил поставки по «Северному потоку-1», но лишь на 40% мощности. Москва объясняла это как раз тем, что не получила одну из турбин для газоперекачивающей станции. И сначала ее действительно не могли отправить из-за санкций, но в итоге для этой поставки сделали исключение. На этой неделе российский президент заявил, что для решения энергокризиса Европа могла бы использовать газопровод «Северный поток-2». Его, напомню, так и не ввели в эксплуатацию из-за агрессии России против Украины. Но в Евросоюзе сокращение поставок и заявление Путина считают шантажом. Сертификацию «Северного потока-2» ранее заморозила Германия, и сегодня вице-канцлер страны выступил против возобновления проекта. Вместо этого он поддержал план Еврокомиссии снизить потребление российского газа на 15%. Роберт Хабек заявил, что запуск трубопровода стал бы, цитата, «поднятием белого флага в Европе». Суд в Эстонии назначил год тюрьмы Владимиру Шилову, блогеру и дальнобойщику из Пскова, который закупал дроны для российской армии. 4 месяца он проведет в заключении, остальные 8 будут условными. У осужденного двойное гражданство России и Эстонии. Арестовали его в конце мая на границе, когда он пытался перевезти дроны в Псковскую область. Позднее он планировал передать их российской армии. Деньги на беспилотники Шилов собирал в соцсетях, а сейчас его подписчики собирают средства на адвоката для блогера. Действия Шилова прокуратура Эстонии сочла участием или поддержкой агрессии иностранного государства. После 24 февраля не только Эстония, но и другие европейские государства ввели ответственность за поддержку российского вторжения в Украину. Это главные новости к этому часу. Меня зовут Евгения Токарь. До встречи.
Увага! Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах!
Я для всех людей с 24 февраля предатель Родины. У меня такой статус.
Но это не война. Я не считаю, что это война. Мы не воюем, мы освобождаем.
С моей стороны пришлось им сказать, вы поступаете сейчас как предатели.
Я, например, хотел бы слышать от мамы, да, блин, сынок, какой-то пи***ц в мире происходит, будьте аккуратны. Нет, алло, фашист.
Вынужденные меры или не вынужденные?
Да там русскоязычное население. Зачем их сравняли с землей? Да, не объясни. При чем тут? Что для Донбасса сейчас это полезного? Вот этого будет. Для нас
связи.
Что полезно?
Ее убедить точно нельзя. Всегда найдутся дяденьки из телевизора, которые лучше знают, как влиять на людей.
Ее же убедить невозможно. Она же не слушает, она же сразу выключается. Говорит, тогда я не буду с тобой общаться, мама, вообще.
Я действия страны, в которой я живу, поддерживаю.
Я просто писала родственникам из России, что вы допустили. Они мне с полной уверенностью говорили, да вот сейчас там по военным точечкам постреляем и опять дружить будем. Как можно дружить вот после такого?
Я проснулась 24-го, у меня работа начиналась в 12. Сразу зашла смотреть новости там в Телеграме или ВКонтакте. И вот было то, что спецоперация там на Украину. Я вообще офигела. Я побежала в YouTube смотреть ролики.
Блять, их тут реально до хуя. Вот еще летят.
Уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські.
Я почувствовала себя очень виноватой, потому что в тот же день у меня есть, ну, просто знакомый мальчик на Украине. Он выложил историю, где горит его дом, и подписал: «Ренат, смотри, что твоя армия сделала с моим домом». И я была тогда на приеме, ну, принимала детей на работе в поликлинике. Я вышла в туалет, я это увидела, я начала плакать. И вот это чувство вины, и то, что я ничего не делала, и не делаю. Ну да, я чувствую себя ответственной и виноватой за это до сих пор.
Я послушала президента, то, что он сказал. Ну и поняла, что, видимо, им виднее, как нужно поступать в такой ситуации, и согласилась с этим, что все, что они сделали, сделали правильно.
8 лет. Бесконечно долгих 8 лет. Мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно.
Тем более он сказал, что Великую Отечественную войну мы как бы опоздали начать сами, поверив тем, что нам обещали. А вот здесь мы не могли этого допустить, поэтому мы выступили первыми. Просто война, в моем понимании, это очень страшное явление.
Я сразу же в первый день вышла с одиночным пикетом. Я причем весь день думала, делать или не делать, потому что я думаю, может, завтра, потом. Я думаю, ну нет, надо именно сегодня это сделать, потому что если я сегодня промолчу, то я не смогу заснуть вообще. И я не буду чувствовать себя сегодня человеком. В общем, мы сколотили, что-то вроде транспаранта. Я нарисовала на нем голубя, написала «Нет войне». Тогда еще можно было писать эти слова. Вот, и поехали на Лисью гору, в центр города. Ну и установили. В комментариях в соцсетях, когда местные СМИ писали об этом, было очень много ужасного какого-то негатива. Мне люди лично писали, что там приедут ко мне, что-нибудь сделают со мной, что я там предатель Родины и все такое.
Если честно, патриотизм зашкаливал. Вот честно. состояние было поднятости. То есть я не думала о том, что это война, потому что все было понятно для меня, во всяком случае, что это не война, это вынужденная мера. Как потом уже сказал наш президент, я с ним согласна, когда начинается драка, бей первым. Мы были не удивлены, а наоборот за. За и до сих пор. У нас каждое утро начинается с Соловьева, вечер с Владимиром Соловьевым.
Сегодня утром Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В избежание жертв среди мирного населения. Об этом накануне официально попросили главы ДНР и ЛНР. Главная цель операции – демилитаризация и денацификация Украины.
Вот их раздражает имперская гордость. Им кажется, что вот это все от имперской гордости. Это не так. Это от милосердия. Вы или бессердечные, или не знаете ничего ни о чем. Вот выбирайте, где вы находитесь.
Наше милосердие будет беспощадным.
Реклама.
Мне очень понравилось, как наш президент с 24 февраля стратегию сделал вот эту стратегию по защите России и защите русского народа, что вот и руку помощи протянули мы, и, по крайней мере, наблюдая за всеми новостями, Украина, Киев бьет по мирному населению, а Россия, она только по вооруженным вот этим объектам.
Зачем украинцам, если вот так как бы подумать, да, зачем им убивать собственное население?
Ну, это геноцид. Просто геноцид.
А геноцид кого?
Если Украина убивает украинцев, получается, собственное население?
Собственный народ, да. Вот от этого аж волос
зачем?
Дыбом. Но они же и так же и подставляют вот Россию. Они же это делают именно так, как будто бы это все со стороны России происходит. Ну, одним словом, бандеровцы, они, по-моему, испокон веков так и были, бандеровцы. Им не жалко никого.
Гибнут люди. И очень я... Не знаю, мне очень стыдно, как русские солдаты вели себя там, в Украине ведут до сих пор. Потому что туда кого допускают? Ну, пи***ю, которому лет 19, который сидел, играл в Counter-Strike, там, я не знаю, в CSGO, там, в Доту, его отправили в армию и тут же отправили на войну, да? Для него это компьютерная игра вживую. Ему пострелять по дому, как в GTA-шке, что, ему в кайф, правильно? В GTA-шке текстуры не рушились, а тут рушатся. О, как прикольно, да? Для него-то это все. Он смотрит в этот экран форточки, для него это как монитор. Только очень маленький. Вот. Поэтому я не приветствую здесь. Но я знаю и могу уверенным быть, что наши русские себя ведут очень недостойно. Ну, чему меня научили в армии? Армия какая? Везде. Фотоотчет. Старшине надо, чтобы там... Трава была зеленая зимой, снег красят. Вот это, ну, понимаешь, это как за***ть солдата, только вот это армия, понимаешь?
Мы производим некую денацификацию, и мне не совсем понятно, что это такое, зачем мы это делаем, и почему мы находимся в чужом доме и пытаемся там кого-то воспитывать. Украина всегда имела свой язык, свою культуру, которая подавлялась в течение советского периода, и вот они получили свою независимость, и, по-моему, вполне естественно, что страна хочет иметь свою национальную идентичность, свой язык как государственный, и в этом нет ничего странного. Я сейчас живу в Германии, и здесь никто не говорит по-русски почему-то. И почему-то меня это не возмущает. Да, я получаю документы и письма на немецком языке. Потому что я нахожусь в Германии.
Я, наверное, не особо далеко в этом смысле от какой-то официальной точки зрения, которая существует. Мне близко определение, когда идет борьба с нацистской идеологией сейчас. Идеология, которая вот последние там 8 больше лет промотировалась, активно развивалась на Украине, она вот по классике гейбельсовской пропаганды позиционируется то есть позиционируют украинцев как сверхнацию.
Вообще, мы на 24 число планировали, как обычно, пойти на работу. Вечером я собиралась отметить с подругой ее день рождения, но в нашей стране произошел русский мир.
Русский мир, говоришь? Это уже почти рядом со мной. Десять минут назад.
Вот, товарищи россияне, посмотрите, вот моя машина, вот мой дом. И вот это у нас не бомбят жилые дома.
Вот прилетело Харьков. Вот снаряд Широнинцев. А вот жилые дома. Вон там мой дом между двух. Молодцы русские.
Если говорить про ежедневный какой-то режим, то это как у всех, наверное, из убежища в дом, из дома в убежище. Плюс ко всему, у нас первое время именно на нашем районе плохо работали сирены, поэтому вот ориентировались чисто по выстрелам, либо по телеграм-каналам, как-то писали то, что Харьков тревога. Нам очень повезло по сравнению с другими районами, с тем, что в нашем дворе было заброшено еще советское, кажется, убежище какое-то. Мы там себе немного обустроили наше жилище. Ночью мы там спали практически все время. Несмотря на холод дикий, мы укутывались во все, что могли. Там все подштанники, все футболки, кофты, шарфики. Вот. И так спали.
Я люблю Украину, и я вырос там, мое детство, моя юность там прошла. Но я люблю ту Украину, а не которой она потом стала. И я считаю, что, наверное, правильно, что Украина должна быть, во всяком случае, на какое-то время развооружена. Я, ну, то есть, за то, чтобы Украина, по большей части, осталась целостной. Отдельные вопросы к ДНР, ЛНР и Крыму. То есть, там люди сделали свой выбор. Они живут так давно. Они просто просят, оставьте нас в покое, мы будем жить спокойно.
Вас не удивило, что Россия объявила операцию по освобождению Донбасса, но при этом войска вторглись в Украину со всех сторон?
Да, честно говоря, для меня это было новостью, потому что я думал, что когда объявили, что войска зайдут на Украину, я думал, что они зайдут только на территорию ДНР, ЛНР и как бы наведут там свои порядки и все. Там, наверное, сидят не глупые люди, они знают, у них есть какой-то план, наверное, стратегия.
Зачем нужно было бомбить Харьков, где у вас живет сестра? Вот он к Донбассу вроде бы вообще не имеет отношения. Какая тут логика?
Я думаю, что логика у России – большие города. То есть захватить, уничтожить объекты военной инфраструктуры. Вот, чтобы войска из того же Харькова не перебрасывались на Донбасс.
Просто апокалипсис какой-то. Я ничего подобного в жизни не видел вживую. Я вам серьезно говорю, это шок.
Понятное дело, что это война, и что может быть ракета наша прилететь может не туда. Я допускаю, что такое возможно.
Вот такая спецоперация Путина на Донбассе, а разбомблен Харьков, в котором никогда со времен Второй мировой не было войны.
Страшно, когда ты слышишь, но ничего не видишь и не понимаешь, откуда летит, где приземлилось. Очень громко падает и непонятно, рядом с тобой это упало или ну, что тебе что-то угрожает или нет именно вот в данную секунду. Было такое, что мы с парнем вечером были еще дома, готовили чай в термосах и были слышны истребители и какие-то взрывы. Вот это было самое страшное. Понятное дело, в убежище мы бы уже не успели сбегать. И мы просто вот возле несущих стен, как были рекомендации, то, что возле несущих стен просто садитесь и ну, молитесь, грубо говоря.
Stop the war! Stop Russia! Stop the war! Stop Russia! Stop the war!
Первый раз в жизни мне стыдно говорить, что я из России. Я каждый раз стараюсь добавить, я за Украину. Вот. Люди понимают, но все равно очень стыдно.
В школе в параллельной группе учится девочка украинка, тоже израильтянка, но с Украины, да. Она несколько дней назад пришла специально на кухню в перерыве, чтобы сказать мне, что она меня не ненавидит. Я так благодарна за то, что она со мной обнимается, за то, что она пришла это сказала, за то, что вот мы как общаемся вот так вот.
Это Катя, та самая Катя, которую я в школе встречала, которая сказала, что меня ненавидит, и которую я не могу остановиться обнимать.
Естественно, мы против войны, но мы не можем быть на стороне врага.
Почему?
Ну, потому что я здесь живу, это моя родина, это мои родители, мои руководители, мой президент.
А вы голосовали за него на последних выборах?
Не голосовала, потому что несколько раз вот он свои решения менял. Говорит одно, делает другое. Поэтому как-то вера, что ли, пропадает потихонечку. Хотя бы с этим пенсионным возрастом. Хотя бы с какими-то... Вот, например, я дитё войны, да? Почему нас ничем не отметят? Почему-то на нас внимания не обращают? Мы же в таком количестве уже, но небольшом остались в России, так ведь? Ничего внутри страны-то ничего не делается в лучшую-то сторону.
Почему тогда вы считаете, что надо поддерживать Путина в этой военной спецоперации, если вам в целом не нравится, как он управляет страной?
Потому что вот я считаю, что Америка, она хочет чужими руками развалить обе страны. И Украину погубить, и Россию. Поэтому я поддерживаю, конечно, Путина. Надо защищать границы своей родины.
У меня была депрессия, я перестала спать. Когда объявили, там прошла информация, что он там еще ядерной кнопкой там угрожает, тут просто, я просто плакать начала. Я думала, это там вот последний там концерт в моей жизни, вот я шла тогда на работу, и думаю, наверное, больше ничего не будет. Разругалась со многим, неожиданно даже для себя. Ну, я так решила, что я не буду общаться с людьми, которые поддерживают это все. Потому что этот кошмар набирает обороты. Зигующих все больше и больше. Мы катимся в какой-то рейх просто. Уже скатились. Перспективы туманные. Нас ждет катастрофа какая-то. Вот. Экономическая точно. Ну и человеческая, наверное, тоже. Мне так кажется.
Понравилось?
Я привык рассматривать все вопросы с позицией фактов, а не каких-то эмоциональных оценок. Ну, я долгое время работал на следствие, порядка 17 лет. Потом занимался частной юридической практикой, сейчас адвокат. И я бы назвал это с нашей стороны, со стороны нашей страны, вынужденными действиями, защитными. Мы даем определенный отпор тем угрозам, которые возникли.
Много ли в вашем оркестре противников войны?
Ну, я у всех, конечно, не спрашивала. Мы стараемся как-то избегать этой темы. Но те люди, которые ко мне подходят, нас человек 10. Из 85. Большинство занимает такую позицию, что идет информационная война, информация вся искажается. Давайте мы вообще не будем в этом участвовать и это обсуждать. Я вот сегодня послала коллеге по работе кадры из-под Киева. Вот этот весь кошмар. Он мне написал: Галя, не сходи с ума. И все. Не сходи с ума. Не надо это все. Им это все не надо.
Вам вообще не страшно сейчас в России находиться?
Конечно, страшно. Меня могут уволить, конечно. После интервью уволить могут. У нас тут Володин заявил, вы слышали, что всех бюджетников увольнять, которые не поддерживают войну.
Почему вы тогда согласились говорить об этом?
Я хочу что-то сделать. Я не могу больше сидеть и ничего не делать.
Нам одиноко. Кажется, что все вокруг сошли с ума. И зарисовались этой новой свастикой. И заставили нас спрятаться где-то внутри самих себя. И в этом одиночестве мы остаемся один на один с невыносимым чувством вины. Это чувство несоразмерно человеку. Наше огромное государство творит чудовищные вещи. А мы поодиночке пропускаем все это через себя. Давайте сегодня обсудим, действительно ли мы настолько одиноки.
Вообще, мой день начинался 2 недели с того, что я просыпалась, смотрела видео на YouTube, плакала и шла на работу. И так было, наверное, 2 недели. И когда я пришла так на работу, мне сказали, а что ты плачешь? Там что, твои родственники живут? Я говорю, нет, но люди умирают. Я, ну, как это 21 век? И они такие, ну это же не твои родственники, что вообще плакать? И я тоже на этом моменте расплакалась на работе, да.
Это ваши коллеги-врачи, да?
Да. Да. Ну, то есть вообще тотальное непонимание какое-то, и как будто я осталась одна, и вот я схожу с ума потихоньку от того, что происходит, а всем остальным нормально, и у них ничего не происходит.
Врач?
Угу. Я как-то ходила на вызов к ребенку, и там у него вся семья плакала. И потом, когда мы с мамой разговаривали, она сказала, что их знакомый поехал на Украину, его там убили, и теперь будут похороны. И мне стало так плохо опять. Я такая думаю, господи, это же моего возраста люди, они только начали жить, и их непонятно за что убивают там.
Мы воюем с НАТО, я так понимаю, руками украинских военных, видимо.
Зачем это нужно НАТО, как вы думаете?
Разделить наше государство на маленькие княжества и пользоваться нашими природными ресурсами. Вот вы как думаете, почему они с нами воюют? Они нам завидуют, они нас боятся. Почему хотят? Особенно меня поражает вот эта вот ненависть, которая проявилась везде и всюду против нас. Мы что, такая воинственная, агрессивная нация? Мне кажется, нет.
А чему вот эти страны НАТО завидуют?
Ну, во-первых, богатством, видимо, которых у нас неисчерпаемое на данный момент еще количество. Ну, мне кажется, и нашему народу, который все-таки мыслит несколько по-другому, чем Западная Европа и чем Америка, не только какими-то материальными благами, а какими-то еще более ценностями духовными, может быть.
Короче, духовные мы.
Ну, мне кажется, да. Конечно, хотелось бы жить лучше, иметь более высокие зарплаты, вот, допустим, работая в школе учителем. Конечно, мне кажется, могли бы мы жить лучше, если бы больше заботились о жителях, о народе своей страны, а не уходило все куда-то вот этим чиновникам и во все остальные какие-то организации.
Война, кстати, тоже не дешевое занятие.
Да, я понимаю, да. Война тоже не дешевое занятие.
Видели, как теперь эти города выглядят? Их же как-то восстанавливать надо будет.
Да, и, видимо, нам. Ну, я мужу сказала, поедешь восстанавливать в Мариуполь мосты.
Но вы готовы к тому, что в результате этих военных действий жизнь ухудшится? И вообще, как вы к этому относитесь?
Да, я к этому готова. Мы же пережили 90-е годы. Мне кажется, хуже, чем было в те 90-е, мне кажется, не может быть.
Ну, сейчас получше, да?
Ну да, гораздо лучше.
Как только ты перестаешь топить, вода охлаждается, возвращается обратно, и дома опять становится холодно. Поэтому топить нужно безостановочно, 24 часа в сутки. Утомительно становится, особенно с возрастом. Хотя по дну Балтийского моря мимо нас идет газ в Европу. При всем при этом у нас же и горячей воды нет в городе. У нас же у всех бойлеры стоят. А тут с газом было бы еще и газовый бойлер бы грелся газом. То есть было бы очень много удобства. Непонятно, какой век в нашем городе.
То Харьков
кабачан, у дончан, у луганчан и так далее. У большинства людей с Востока или с Юго-Востока есть родственники в России. Это абсолютно всегда было нормально. И, соответственно, точно так же и сложилась моя семья. Мама русская, папа украинец. И вот так получилось, что мама поехала за папой в Мариуполь. В моей семье в основном всегда были пророссийские настроения. И в связи с этим у меня тоже в голове с детства заложилось то, что Россия хорошая, Россию надо любить. Вот мы такие себе, а вот Россия хорошая. И поэтому, когда началась война 8 лет назад, меня родители оставили в Геленджике с тетей, чтобы я там училась и не видела всего этого в Мариуполе. Но мое мнение достаточно быстро поменялось, прочитав Конституцию и выйдя на улицу. Ты понимаешь, что есть некоторые расхождения в Конституции и в реальности. И поэтому было принято решение вернуться домой и строить здесь свою жизнь. Я ни разу не пожалела. Мне не страшно сейчас, вот, допустим, вернуться в Харьков и быть под бомбежкой. Мне страшно под русским флагом проснуться. Я не хочу этого.
Сестра моя живет в Харькове уже там 2 года с лишним, с молодым человеком живет. Вот. Она, то есть у нее радикальная позиция, что русские – это абсолютное зло, что есть диктатор, который сошел с ума. Каждый наш диалог обязательно происходит чаще всего с каким-то негативом. Вот. Конечно, это очень обидно, потому что это моя родная сестра, которой я очень много занимался. Она на украинской стороне. Хотя при всем при этом в 2014 году, когда начались боевые действия на территории Донбасса, мы сестру увезли на юг России, чтобы она заканчивала школу. То есть в наш город вошли войска, начали беспредел.
Это наш город! Вали к себе в Киев! Танки руина! Первого не единая Украина!
Тебя взяли маленькую девочку в охапку и увезли в Россию, чтобы ты осталась жива, чтобы ты получала образование. Но для нее это не аргумент, она не помнит этого. То есть тут вопрос основной: кто первый применил армию против народа? Украина? Украина.
Меня больше всего оттолкнуло от России это отсутствие свободы слова. Ну, то есть в 2019 году, когда я заканчивала школу, это уже проявлялось. То есть уже были разные какие-то мутные истории с Навальным. Уже тогда били дубинками и прочее. А потом смотрю в Конституцию. Ну, вроде бы написано «демократия». Но по пунктам подходит «автократия». И вот у меня уже было расхождение. То есть автократия, если коротко, это делай, что хочешь, но не лезь в политику. Ну так это ж вот так вот. Это ж вот Россия. Делай, что хочешь, не лезь только в политику. Не мешай нам. Мы тут сами разберемся.
А в Украине не так?
Абсолютно не так. Здесь вот Майдан, хочу сказать, его абсолютно неправильно преподносят в России. Да, мы пошли свергать власть, потому что Янукович, дурак, подписал не ту бумажку. Мы такого не хотим. Мы не хотим там таможенный союз России. Мы хотим свой путь. У нас свой. Мы отдельная страна. Это ценность суверенитета, ценность свободы слова, ценность того, что у тебя действительно есть какие-то планы на будущее, а не то, что ты завтра ждешь очередной блокировки какой-то соцсети или очередных репрессий, очередных палок в колеса в твой бизнес. Это и есть, наверное, главное преимущество жизни в Украине.
Первые дни у меня была реакция просто именно вот наверное, более такая активистская, что ли. Ну, вот просто транспаранты или что-то такое. Я сделала нашивку на пальто, тоже с надписью «Нет войне». За день до того, как ввели закон, вот я успела пройтись по городу. А сейчас я больше через искусство действую. То есть у меня, мне кажется, усложнились работы. И я очень рада, что я смогла прийти к такому состоянию, потому что первое время мне казалось, что я вообще не смогу работать больше никогда, что у меня вообще нет шанса на будущее. Но у меня были, естественно, первые недели какие-то прям очень плохие мысли о том, что почему я родилась здесь, за что. Но потом эти мысли прошли, потому что я поняла, что это вообще не полезные мысли. И мне просто нужно будет теперь работать вот с тем, что я имею, что я россиянка, я живу здесь, и я теперь буду еще больше пытаться показать, что здесь есть разные люди. Ну, потому что это важно, потому что мы не можем сказать, что вся Россия какая-то ужасная, да? Ну, нельзя сказать про всех людей, что мы какие-то орки, нецивилизованные люди и так далее. И сейчас будет очень сложно реабилитировать слово «россиянин», «россиянка». Но нужно попытаться это сделать. Попросила своих подписчиц и подписчиков написать, как на их языке будет слово «мир». Ну, то есть именно те народы, которые живут в России. И, ну, мне скинули большой список. То есть здесь, в центральной части, все эти слова, ну, и просто крылья.
Мариуполь смотришь, мертвый город. Я понимаю, что если бы всего этого мы не сделали, ведь мы действительно предупредили то, что у нас могли быть такие же города мертвые у нас в России.
А на основании каких фактов строится эта уверенность?
Ну, на новостных, скажем так. То есть, если мы смотрим «Россию-24», оттуда и подчерпывается информация. Получается так, которой я доверяю на 100%. То есть там планировалось, я, насколько помню, и Донбасс, и ближние Ростовская, Белгородская области.
То есть собиралась Украина напасть на Россию?
Ну да. Я всегда верила Владимиру Владимировичу. И всегда всем говорила, вот тем, кто возмущался, там что-то против него говорил. Я рада, что у нас такой президент. Благодаря ему мы живем под мирным небом. У нас нет вот этих майданов, нет покрышек этих жженых.
Мирного неба уже тоже нет, прямо скажем.
В России, я имею в виду в России. То есть он и чеченскую войну.
Сейчас солдаты гибнут в Украине.
Это понятно, но это же контрактники, они идут туда, они знают, на что идут.
Контрактники, которым по 18-20 лет, они там на срочной службе подписывают контракты, и уже очень много ребят погибло.
Их же не заставляют подписывать. Вы думаете, их заставляют? Я не верю в такое.
Но все началось с того, что когда мы голосовали за это обнуление Конституции, и к нам пришли с урной, мы с дочерью проголосовали против, а он за. Это был для нас такой первый шок. Потом по событиям в Белоруссии... Он тоже мне стал говорить, что это Запад пытался там завоевать Белоруссию. Тут у меня был второй шок. В общем, он все время смотрит телевизор. А я сижу в интернете. Ну и мы как-то разошлись по разным комнатам. У нас так квартира позволяет. И каждый сидит в своей жизни, живет. Периодически у нас возникают стычки в коридорах и на кухнях.
Ты не признаешь никаких басната, никаких... злодейство на Донбассе совершенно не признаешь. И когда с этого начинается разговор, ты это все отрицаешь. А если отрицать нечего, ну так и надо. Пускай наших разбомбят. Вот твоя позиция.
А ты считаешь, что это обоснование для того, чтобы убивать теперь мирных жителей?
Наша позиция – защищаться.
От кого? От Мариуполя?
Галь, ну что бесполезный разговор вести?
Какой бесполезный? Город с землей сравнял. Кто?
Да при чем здесь город?
Как при чем? Это при чем?
Опять 25. Галь, вынужденные меры или не вынужденные?
Да там русскоязычное население. Зачем их сравняли с землей, ты не объясни. При чем тут? Что для Донбасса сейчас это полезного от этого будет? Для нас что полезного?
Ну ты обобщенно не смотришь от начала до конца ситуацию. Тебе главное, чтобы тебя наехали.
Мне главное, чтобы люди не погибали вообще.
Это все понятно.
Что значит все понятно?
Кто первый начал? Вот весь вопрос.
И что?
Ладно, давай закончим. Бесполезный разговор.
Я ему что-то такое говорю, он начинает кричать. Я в ответ тоже пытаюсь его переорать. И в результате я срываю голос. Ну, он не может разговаривать нормально. Он нашпигован как-то вот так вот всей этой энергетикой. Он сразу начинает кричать.
И чем заканчиваются все эти ссоры?
Да ничем, расходимся по разным комнатам. Ну, мы интеллигентные люди, не деремся же, конечно. Но нет. Последний раз уже у нас тут был конфликт, когда мы прямо решили разъехаться. И пока он теперь против. Ну, в общем, у нас в такой стадии все перманентных сборов с нашей стороны. Мы вот уже все коробки тут сложили, вещи, пока сидим, ждем.
То есть война стала как бы последней каплей?
Ну да.
Я еще ему по белорусским событиям сказала, говорю, я бы выходил на митинг, а ты бы в меня стрелял. Вот ты на той стороне.
Если она меня считает запропагандированным там вот с телеэкрана, ну, во всяком случае, там 17 лет работы на следствии и потом в основном приходилось иметь дело с ложной информацией, которую пытались люди говорить и определять, почему она ложная, почему она не ложная, ну, как бы все время приходилось, и опять же, отталкиваться от фактов. И разубеждать, например, Галю, распропагандировать ее в обратную сторону, мою жену, это очень тяжело, проблематично. Это процесс такой же долгий, как воссоединение Украины с Россией было.
Он вообще импозантный мужчина очень был тогда. Умный юрист, он следователь по особо важным преступлениям. Это была такая элита здесь. Она везде элита элиты. Прокуратуре. Потом, конечно, все это было развалено, и он ушел оттуда. Работает на себя. Ну, как-то мы сначала были единомышленниками. Мы там читали Солженицына, я не знаю. А в последнее время он вдруг даже Сталина стал хвалить. Я в шоке вообще. Я говорю, где ты этого наслушался? Безобразие. Все там же, у Михалкова.
Она несправедливость внутренних проблемы нашей страны, вот, о которых я тоже знаю там достаточно много, она их переносит на внешние, так сказать, факторы и считает, что если внутри у нас все плохо, то и снаружи точно так же себя ведут.
Вот я ей, когда первый раз позвонила, с тех пор, как война началась, мы начали разговаривать. И я просто в шоке была от того, что моя мама вдруг начала мне рассказывать какие-то вот эти вот пропагандные сказки, да. А я говорю, мам, подожди, стоп, где ты вообще этого всего набралась? Она говорит, так в телевизоре же говорят. Надо понимать, моя мама очень добрый человек, очень. Это, наверное, ее главное качество. Я тогда понять не могла, почему она разговаривает так же, как все вот эти вот безумцы. Сейчас я понимаю, что им промывали там мозги телевизором много-много лет. Я ей говорю, ну подожди. Давай так. Тебя что, твоя власть никогда не обманывала? Тут она оживляется, снова становится моей нормальной мамой. И такая говорит, да как не обманывали, врут на каждом шагу, ты чего? Пенсии сказали, пенсионный возраст сказали, пока я жив, пока я у власти, никогда не повысят. Повысили. Я говорю, так может быть тебе и по поводу этого тоже врут. Может быть это не спецоперация, а война, и там нет никаких нацистов, и убивают обычных украинцев. Тут она снова превращается в этот вот говорящий ящик. У нее снова пропадает ее обычная, довольно такая, знаете, живая, нестандартная речь, и она снова говорит этими фразами, штампами.
Я не могу идти против своей родины. Он, Путин, наш отец, приемный, неприемный какой он там. Мы его слушаем и подчиняемся. Хотелось бы лучше, конечно, жить.
Но отец же тоже может ошибаться, даже если его так называть.
Ну да, конечно. Но дело в том, что вот сейчас очень расхожая фраза идет Сергея Бодрова. Я не знаю, натурально она или придуманная уже. Что когда идут такие действия, там что-то, действия какие-то происходят, никогда нельзя судить своих вышестоящих или родителей. А вот когда уже закончится все это действие, вам не угодно, вы можете высказывать свои мнения, и спорить, и там доказывать чего-то.
А вообще это, конечно, страшно. То есть, что под флагами нацизма сейчас объединяется.